Дороти Ли Сейерс. Лорд Питер осматривает тело. Рассказы.
Перевод Ирины Яковлевны Дорониной. Читает Юрий Гуржий.
Одиозная история человека с медными пальцами. Клуб «Эгоист» — одно из самых радушных мест в Лондоне. Это место, куда можно пойти, когда хочется рассказать кому-нибудь странный сон, приснившийся минувшей ночью, или поведать, какого хорошего дантиста вам, наконец, удалось найти. Если хотите и обладаете темпераментом Джейн Остин, можете там написать письмо. Хотя во всем клубе нет ни одной тихой комнаты, и если бы вы выглядели озабоченным или погруженным в себя, когда к вам кто-то обращается, это было бы сочтено нарушением клубных правил.
Джейн Остин — английская писательница, провозвестница реализма в британской литературе, сатирик, автор так называемых романов нравов. За свою жизнь Остин написала до 3000 писем. Многие из них были адресованы старшей сестре Кассандре, которая в 1843 году после смерти Джейн сожгла большую их часть, чтобы они не попали в руки родственников, и чтобы младшие племянницы не считали ни одного иногда резкого или откровенного комментария Джейн Остин о соседях или членах семьи.
Здесь запрещено упоминать о гольфе и рыбалке. А если предложение достопочтенного Фредди Арбтнота будет принято на следующем заседании комитета, что весьма вероятно, поскольку пока мнения членов клуба склоняются в его пользу, то нельзя будет упоминать и о телеграфе. Как заметил на днях лорд Питер, когда этот вопрос обсуждался в курительной комнате, существует множество других мест, где можно поговорить об этих предметах. Во всех прочих отношениях клуб не является эксклюзивным. Никто сам по себе не может считаться нежелательным кандидатом на вступление в него, кроме строгих молчаливых мужчин. Однако претенденты должны пройти определенные испытания, на характер которых указывает тот факт, что некий выдающийся естествоиспытатель потерпел неудачу при вступлении, поскольку, угощаясь портвейном 1863 года, закурил несовместимую с ним крепчайшую трихинопольскую сигару. С другой стороны, старый добрый сэр Роджер Бант, торговец-миллионер, который в свое время выиграл 20 тысяч фунтов в лотерею, объявленную газетой «Воскресный крик», и потратил их на то, чтобы основать в центральных графствах свой ныне необъятный ресторанный бизнес, удостоился высших похвал и был избран единодушно после того, как откровенно заявил, что пиво и трубка — единственное, что ему нужно для счастья. На это лорд Питер опять же заметил: никто не имеет ничего против некоторой грубости вкуса. Важно лишь не приступать к черту жестокости. В тот вечер Мастермен, поэт-кубист, привел с собой гостя, человека по фамилии Варден. Варден начинал как профессиональный спортсмен, но гипертрофия миокарда вынудила его покончить с блестящей карьерой и отдать свой прекрасный лик и исключительно красивое тело на службу киноэкрану. Он прибыл в Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы стимулировать рекламу своего нашумевшего нового фильма «Марафон», и оказался весьма приятным, не испорченным славой человеком, к великому облегчению членов клуба, потому что гости Мастермена нередко бывали непредсказуемы. Тем вечером в коричневой комнате было всего 8 человек, включая Вардена. Эта комната, обшитая деревянными панелями, затемненными лампами и тяжелыми синими шторами на окнах, была, пожалуй, самой уютной и приятной из маленьких курительных, которых в клубе насчитывалось с полдюжины. Разговор начался вполне обыденно. Армстронг упомянул о курьезном инциденте, свидетелем которого оказался в метро на станции Темпл, Бейс продолжил, заявив, что это ерунда по сравнению с действительно странным происшествием, случившимся с ним лично на Юстон-Роуд во время плотного тумана. Мастермен заметил, что укромные лондонские площади изобилуют сюжетами для писателя, и привел в пример свою собственную встречу с женщиной, рыдавшей над мертвой мартышкой. Подхватив эстафету, Джадсон поведал, как в глухом пригороде поздно ночью наткнулся на женский труп с ножом в боку, распростертый на тротуаре. Рядом неподвижно стоял полисмен. Джадсон спросил, не может ли он чем-нибудь помочь, но полисмен ответил лишь:
«На вашем месте, сэр, я бы не стал вмешиваться. Она заслужила то, что схлопотала».
Джадсон признался, что никак не может выбросить этот инцидент из головы. Тогда Петтифер поделился странным случаем из своей медицинской практики. Совершенно незнакомый человек привел его в некий дом в Блумсбери, где корчилась в муках женщина, отравленная стрихнином. Всю ночь этот мужчина очень сноровисто помогал Петтиферу, а когда пациентка уже была вне опасности, вышел из дома и больше не объявлялся. Самым странным было то, что когда он, Петтифер, спросил женщину, кто это был, она с большим удивлением ответила: никогда, мол, прежде этого человека не видела, и приняла его за ассистента Петтифера.
«Это напомнил мне, — вступил Варден, — кое о чем еще более странном, что случилось со мной в Нью-Йорке. Я так и не понял, разыгрывал меня тот человек, был ли он и впрямь безумен, или я действительно оказался тогда на волосок от смерти?»
Это прозвучало интригующе, и присутствующие захотели услышать его историю.
«Началось это давным-давно», — сказал актер. «Должно быть, лет 7 назад, как раз перед тем, как Америка вступила в войну. Мне было тогда 25, и я уже больше 2 лет снимался в кино. В то время в Нью-Йорке жил довольно известный человек по имени Эрик П. Лоудер, который, как говорили, мог бы стать превосходным скульптором, если бы имел денег не больше, чем пошло бы ему во благо. Во всяком случае, так я понял из разговоров людей, сведущих в подобных делах. Он много выставлялся, у него часто были персональные экспозиции, которые посещали высоколобые знатоки. Кажется, он изрядно работал в бронзе. Вероятно, вам он известен, мастермен».
«Я никогда не видел его творений», — ответил поэт. «Но помню кое-какие фотографии в искусстве будущего. Изобретательно, но, я бы сказал, перезрело. Кажется, он увлекался хрисоэлефантинной скульптурой».
Хрисоэлефантинная скульптура. Скульптура из золота и слоновой кости. Была характерна для античного искусства. Состояла из деревянного каркаса, на который крепились пластины из слоновой кости. Из золота исполнялись одежда, оружие, волосы.
«Видимо, хотел показать, что может позволить себе столь дорогие материалы».
«Да, это очень на него похоже».
«Еще бы! Ведь это он сделал безвкусную, уродливую, реалистичную композицию под названием «Луцина».
Луцина — древнеримская богиня, покровительница брака и деторождения.
«Вызывающе отлил ее из чистого золота и выставил в парадном холле».
«Да-да, я видел. Помню, еще подумал, это просто отвратительно. Я никогда не усматривал в ней никакой художественной идеи. Видимо, так некоторые трактуют понятие реализма. Мне нравится, когда картина или скульптура своим видом радует глаз. Иначе зачем она нужна? И тем не менее, было в Лодере нечто очень притягательное».
«Как вы с ним познакомились?»
«Он увидел меня в малозначительной картине «Аполлон приезжает в Нью-Йорк», где я впервые исполнял главную роль. О статуе античного бога, которая оживает, и о приключениях этого античного бога в современном городе. Фильм продюсировал старый добрый Рубинсон. Вот кто умел любой замысел осуществить с удивительным артистизмом. В картине ни на йоту не было никакого нарушения приличий. Все было сделано с исключительным вкусом и тактом. Хотя в первой части на герое не было ничего, кроме накинутой хламиды, закрепленной на правом плече фибулой. точно как на классической статуе.
Аполлона Бельведерского?
Ну да. Так вот, Лоудер прислал мне письмо, в котором писал, что я его заинтересовал как скульптора, поскольку обладаю классическим телосложением и так далее, и просил навестить его в Нью-Йорке, когда у меня выдастся свободное время. Я навел справки о нем и решил, что это будет хороший рекламный ход. Так что, когда истек срок моего контракта, и у меня действительно появилось немного свободного времени, я отправился на восток и нанес ему визит. Он был чрезвычайно любезен и предложил мне пожить у него несколько недель, пока я буду осваиваться. Он владел огромным великолепным домом, милях в пяти от города, набитым картинами, антиквариатом. Было ему, думаю, лет 35-40. Темные волосы, гладкая кожа. И невероятная быстрота и живость в движениях. Он очень хорошо говорил, казалось, побывал повсюду, все повидал, ни о ком не отзывался благожелательно. Его можно было слушать часами. О каждом, от Папы Римского до старика Финнеса и Грутта из Чикагринг. У него имелся анекдот. Не нравились мне только фривольные рассказы в его исполнении. Не то чтобы я не любил послушать что-нибудь пикантное после ужина, нет, джентльмены, мне не хотелось бы показаться ханжой в ваших глазах, но он при этом так смотрел на вас, будто подозревал, что вы имеете к его рассказу какое-то отношение. Так иногда смотрят женщины. Порой некоторые мужчины так смотрят на женщин, и они ежатся под таким взглядом. Но он был единственным мужчиной, который заставил меня испытать это неуютное чувство. Ну, а в остальном Лоудер был самым обаятельным человеком, какого я когда-либо встречал. И дом его, как я уже упоминал, был великолепен, не говоря уж о его первоклассной кухне. Он любил, чтобы у него все было наилучшим. Имел любовницу Марию Морано. Не думаю, что мне доводилось встречать женщину, которая могла бы с ней сравниться. А ведь когда работаешь в кино, у тебя вырабатываются высокие стандарты женской красоты. Она была крупной, медлительной, двигалась очень грациозно, и улыбка у нее была томной и широкой. В Штатах таких див не выращивают. Она приехала с юга. Лоудер говорил, что она работала там танцовщицей в кабаре. И она не возражала. Он очень гордился ею. И она, похоже, была на свой лад предана ему. Он хвастливо выставлял свою натурщицу в студии на показ, прикрывая ее наготу разве что фиговым листком. Помещал рядом одну из скульптур, которые постоянно лепил с нее, и принимался сравнивать их шаг за шагом. С точки зрения скульптора, лишь полудюймовый фрагмент ее фигуры не был совершенным. Второй палец на ее левой ноге был на эти полдюйма длиннее большого. Ваяя ее, Лоудер, разумеется, этот изъян устранял. Она, бывало, слушала все, что он о ней рассказывал с добродушной рассеянной улыбкой, словно была даже немного польщена. Хотя, я думаю, бедной девушке надоедало, что ее пожирали глазами с головы до пят. Иногда она подстерегала меня где-нибудь и по секрету поверяла свои сокровенные желания. Чего ей всегда хотелось, так это иметь свой собственный ресторан с кабаре, с кучей поваров в белоснежных фартуках и множеством сверкающих чистотой электрических плит.
«А потом я бы вышла замуж», — мечтала она, — «и родила бы четырех сыновей и одну дочку».
И начинала перечислять имена, которые уже выбрала для своих будущих детей. Мне это казалось довольно трогательным. Однажды в конце такого разговора в комнату вошел Лоудер. По его ухмылке я понял, что он подслушивал. Не думаю, чтобы он придал этому особое значение. Это свидетельствовало о том, что он никогда не понимал девушку. Полагаю, ему и в голову не приходило, что женщина может отринуть такую жизнь, к какой он ее приучил. И хотя Лоудеру было свойственно чувство собственничество, по крайней мере, он ей не изменял. Несмотря на все эти разговоры и уродливые скульптуры, она держала его на крючке и знала это. Я благополучно прожил у них около месяца, чертовски приятно проводя время. Дважды за этот период Лоудера одолевали порывы творческого вдохновения. Он запирался у себя в студии и никого не пускал к себе в течение нескольких дней. Он был предрасположен к подобного рода эскападам, а по их окончании мы устраивали вечеринки, на которые съезжались друзья Лоудера и непрошенные поклонники, чтобы увидеть его новое творение. Он трудился тогда над фигурой, которую планировал отлить из серебра. Это была не то нимфа, не то богиня, и Мария позировала ему. В остальное время он возил меня по округе и показывал все, что заслуживало внимания. Когда срок моего гостевания подходил к концу, не скрою, я чувствовал себя немного утомленным и пресыщенным. Потом объявили войну, а я заранее решил пойти добровольцем, когда это случится. Из-за болезни сердца на передовую меня не пустили, но я твердо вознамерился попасть хоть на какую-нибудь военную службу, поэтому сразу собрал вещи и отбыл. Не думаю, что Лоудер был так уж огорчен, что пришлось распрощаться со мной. Он без конца повторял, что мы непременно еще увидимся. Однако меня приписали к персоналу военного госпиталя и отправили в Европу, так что снова я встретился с Лоудером только в 1920 году. Он и раньше присылал мне приглашение, но тогда, в 19-м, я был занят в двух больших кинопроектах и никак не мог отлучиться. Однако в 20-м году я снова оказался в Нью-Йорке, рекламируя свой фильм «В порыве страсть» и получил от Лоудера записку, в которой он настойчиво приглашал меня остановиться у него, потому что хотел, чтобы я позировал. Что ж, для меня это было рекламой, за которую он еще и платил, так что я согласился. Я уже подписал договор с компанией «Мистер Фильм» на съемке в «Джейке из леса мертвеца», картина о жизни аборигенов, которая должна была сниматься на месте среди австралийских бушменов, и написал, что присоединюсь к съемочной группе в Сиднее на третьей неделе апреля. Поэтому сразу перевез свой багаж к Лоудеру. Лоудер приветствовал меня очень сердечно, хотя мне показалось, что выглядел он постаревшим сравнительно с тем, каким я его видел последний раз. И, безусловно, манера его поведения стала более нервической. Он сделался, как бы это описать, более напряженным и в некотором роде более естественным. Он выдавал теперь свои любимые циничные истории так, будто относился к ним со всей серьезностью и все больше говорил своим видом, что подразумевает именно собеседника. Раньше я думал, что его скептическое отношение ко всему есть что-то вроде актерской позы. Ну а теперь мне начинало казаться, что я был к нему несправедлив. Он и вправду был несчастен. Я это отчетливо видел, а вскоре мне открылась и причина его несчастья. Пока мы ехали в машине, я спросил у него о Марии. «Она ушла от меня», — сообщил он. Честно признаться, это меня удивило. Я не думал, что Мария способна на такой решительный шаг. «А, ушла и завела собственный ресторан, о котором так мечтала?»
«О, она рассказывала вам о ресторане, правда?» — сказал Лоудер. «Полагаю, вы из тех мужчин, с которыми женщины любят делиться сокровенным?» «Нет, она сглупила, просто ушла».
Я не знал, что сказать. Было совершенно очевидно, что самолюбие его уязвлено, так же, как и его чувства. Я пробормотал что-то банальное и добавил, что это должно быть большая потеря для его творчества, не считая всего остального. Он согласился. Я спросил, когда это случилось, и успел ли он закончить нимфу, над которой работал перед моим отъездом. Он сказал: «О, да, закончил и сделал еще кое-что весьма оригинальное. Мне, мол, непременно понравится». Приехав к нему домой, мы отобедали, и Лоудер сообщил, что вскоре собирается в Европу, буквально через несколько дней после моего отъезда. Нимфа стояла в столовой, в специально сделанной для нее нише в стене. Вещь была действительно красивой, не такой вычурной, как большинство его работ, и в ней просматривалось чудесное сходство с Марией. Лоудер посадил меня напротив, чтобы я мог любоваться Ею в течение всего обеда я в самом деле не мог оторвать от нее взгляда. Лоудер явно испытывал гордость и не уставал повторять, как он рад, что она мне нравится. Мне пришло в голову, что он попал в собственную ловушку, не замечая, что повторяется.